Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие Лена
и Наташа.
Здесь мы обсуждаем классных, культовых, крутых героинь из поп-культуры, а иногда зовем к себе в гости классных девчонок. Не только девчонок, но сегодня у нас в гостях классная, суперкрутая девчонка Ангелина Картунова. Ангелина, привет!
Привет!
Расскажи, чем ты занимаешься?
Ну, вообще ничем, я балду. Ладно, я веду свой подкаст на Ютубе, называется он «Галя, где гуси?». Спросите меня, почему он так называется. Вот, туда я зову всяких известных людей, блогеров, артистов, писателей, творческих личностей, вообще всех тех, кто очень любит самовыражаться. Мы беседуем с ними про их жизнь, про их творчество, про все вот это вот. И еще я читаю лекции по японской анимации, про Хаяо Миядзаки и других звезд студии японской анимации. Приходите на мои лекции в Москве и в других городах.
И как можно догадаться, такого автора лекций мы позвали для того, чтобы обсуждать Хаяо Миядзаки, а конкретно его работу, которая называется «Ходячий замок». Возможно, самая популярная, но мне кажется, это какая-то база. Хотя все у Миядзаки база, да?
Да? Ну да.
Наверное, да. Мы обсудим сразу несколько героинь, потому что в «Ходячем замке» есть очень много ярких именно женских образов, а именно это нам интересно всегда.
Вот, это поп-девишник.
Да?
Не поп-мальчишник, если что, не путайте.
No man.
Стикерпак без мужчин.
Никакого хаула. Нет, все, мы не обсуждаем, мы не упоминаем его имя сегодня.
Хорошо.
Так он стал японским Волан-де-Мортом. Сегодня и навсегда. Этот выпуск вы можете не только послушать, но и посмотреть. Мы вас предупредили в самом начале, так что бросайте свои наушники, включайте YouTube. А кроме YouTube вы можете найти нас в соцсетях, таких как Telegram, запрещенный Instagram, ВК, Twitter, в общем, где нас столько нет.
Не везде мы стабильны, но в целом, да.
Но по жизни мы стабильны.
Факт. Ну, не, ладно, опустим. А еще у нас есть Boosty и Patreon, на котором лежит разогрев к этому выпуску, где мы обсуждаем все от погоды
до старости,
до великовозрастности, простите.
Угу.
Залетайте, слушайте. И да, еще разогрев лежит на саундстриме. Туда мы тоже грузим весь наш платный контент. В общем, оформляйте подписку, где вам угодно, где вам больше нравится. Но мы начинаем?
Да.
И раз уж у нас в подкасте сейчас эксперт, нам нужно очень-очень хорошо разобраться.
Мнение.
Нам нужно экспертное мнение о том, как вообще появился «Ходячий замок», как он создавался. Я ничего не знаю, признаюсь.
Я знаю немного.
Я просто пересматривала его примерно миллиард раз, и все. И в последний раз я пересмотрела его в самолете. Было очень красиво и очень классно. Я сидела прям у окошка и просто на ноутбуке смотрела. В общем, супер.
Ты в прямом смысле летела, так же,
да,
как они.
Да, да, было очень хорошо. Итак, Ангелина, расскажи, что нам нужно знать про создание «Ходячего замка».
Что нам нужно знать? То, что вы хотите знать. Всегда так отвечаю. Я думаю, что, во-первых, что этот анимационный фильм... Меня всегда триггерит, когда кто-то говорит «мультик», и я такая думаю, блин, а это вообще мультик или нет? Ну, просто очень многие люди, которые интересуются творчеством студии Гибли, вообще, в принципе, японской анимацией, такие: «Это не мультики! Это анимация! Анимационные фильмы!» Я такая: «Господи боже, хорошо, только не сдавай билет на мою лекцию, потому что мне становится страшно в такие моменты». А поэтому этого анимационного фильма, что его мог снять не Миядзаки, он мог выглядеть совсем по-другому. Mm-hmm. И «Ходячий замок» в том понимании, который мог быть у нас сейчас, он мог выглядеть совсем иначе.
Как бы он выглядел?
Он выглядел бы как летающая тарелка, на которой находится несколько таких труб. Я не знаю, как это объяснить, но, короче, есть такие штуки, типа... Он же изначально в книге назывался как что-то... «Столбы угля», кажется. Mm-hmm. Вот, короче говоря, такая летающая штука, как замок Лапута, вот если mm-hmm. вы смотрели его. И на нем вот такие несколько труб. Mm-hmm. И, короче говоря, эту версию забраковали. Режиссера, который должен был иллюстрировать mm-hmm. этот анимационный фильм, Миядзаки с ним не поладил, и поэтому он ушел из студии Гибли. Но там вообще достаточно история интересная, если хотите, можете почитать. Его зовут Мамора Хосода, и суть заключается в том, что он с самого детства любил рисовать, и он мечтал попасть в студию Гибли. И когда он был старшеклассником, он пошел на курсы студии Гибли, и Миядзаки его оттуда выгнал. Он сказал ему, что если ты будешь там находиться, то твой талант пропадет впустую. То есть он просто... Да. И как бы Мамор такой, ну ладно, ок. И спустя время он пришел в студию Той. То есть это как бы студия-антагонист. Ну, там же начинал Миядзаки. Снимал классные культовые тоже фильмы, рисовал. И когда дошло дело до экранизации книги «Ходячий замок», Миядзаки его позвал к себе. Типа, давай попробуем. Но что-то у них ничего не получилось. И с тех пор вообще он никак не сотрудничает с Миядзаки. Но жесть. При этом и у Миядзаки, и у Мамора есть Оскар. Нет, Мамора был номинирован на Оскар тоже.
Ну, это не считается. Ладно, нет, это считается.
Это считается.
Это офигеть, как круто. Я просто... Настроение такое, да, типа прикалываться.
Великовозрастное.
Великовозрастное, да. Но учитель был практически уделан своим недоучеником.
Главное, что у обоих, как я понимаю, все хорошо получилось.
Да, да.
Не, просто, мне кажется, забавно звучит. Если ты останешься в гибли, как будто бы, знаете, это какое-то место для лохов, что, типа, нет. Тогда ты растратишь свой талант. Я понимаю, чтобы его выгнали из какой-нибудь мелкой студии, где не могли бы дать многого, а здесь, ну, такая большая махина.
Мне кажется, это про авторский стиль, что очень часто, когда ты приходишь либо в какую-то академию, либо в... не знаю, опять же, в какую-то студию с очень ярким, понятным видом, визуальной составляющей, что очень многое как раз может потеряться из-за того, что ты становишься частью этой огромной машины, и у тебя не так много креативного контроля, как будто бы.
А то много креативного контроля, когда ты сидишь на мели, и такой типа...
Ну смотри, сколько у нас креативного контроля над нашим подкастом.
На работе ноль. То ли дело в подкасте. Да, забавно.
Не, ну в Гибли там же вообще диктатура Миядзаки, по большому счету, там их было трое, сейчас уже двое, осталось продюсер, и вот он, и они очень жестко контролируют, в принципе, стиль. И мне кажется, когда начинают что-то рассказывать про Миядзаки, можно выделить несколько ключевых черт, которые есть у всех его фильмов. Они как бы перетекают из фильма в фильм. Для того, чтобы, мне кажется, лучше понимать, о чем вообще «Ходячий замок», стоит обозначить их. Первая история — это то, что там нет хороших и плохих героев. То есть всегда у нас каждый добрый человек может быть злым, каждое доброе антропоморфное существо становится злым, и наоборот, потому что эти границы очень стерты. И вообще, в принципе, нет такого понятия, как добро и зло. Ну, блин, мы живем во взрослом мире. Добрые и злые есть только в детских сказках.
У него достаточно стрёмная анимация, но в плане не стрёмная, а фуфло нарисовал. А в том плане, что, мне кажется, она достаточно жуткая, чтобы ее смотреть в детстве.
Ну, давай так, ты боялась мультиков Миядзаки в детстве?
Я их не смотрела в детстве.
А, мама запрещала, да?
Нет, она не запрещала, я просто их не смотрела, мне не нравилось.
У меня просто не было тоже их в каком-то моем
окружении.
То есть мой баба из других мультфильмов, мультиков, аниме стоял.
Ну, я смотрела «Белоснежку и семь гномов», которую я считаю, что, простите, все еще, она самая страшная в жизни. Но я сейчас, ну, взрослым умом понимаю, что если поставить на одну линию бабульку оттуда, даже Софи, например, вот в «Ходячем замке» и «Ведьму пустоши», «Пустоши», «Ведьму пустоши», я смотрела просто в оригинале, простите, пожалуйста, не знаю, как
Ну, в японском языке вообще нет ударений, давай так.
А, ну, я там по-японски не поняла.
«Ведьма-сан, пустоши-сан».
А в субтитрах не прописали. Вот. И я типа понимаю, что они намного стремнее. Он же еще играется с формами, типа там она то рассекается. И я представляю, что если мой детский мозг это увидел, я бы просто бы отлетела в стратосферу и больше бы не вернулась.
Не знаю, мы недавно просто еще обсуждали тоже мультфильм детства «Анастасия».
Ага.
И я вспоминала свои детские впечатления, и я ужасно боялась Распутина.
Тебе тоже было страшно его, да?
Очень страшно. Потому что Распутин, он выглядел прям вот Кощей Бессмертный.
Ну да, он страшный. У него же еще все отваливалось.
Да, и вот
точно, да.
Я сейчас пересматривала, я смотрю, это комичный образ. Он очень смешной.
Но он страшный в детстве.
А в детстве он был ужасно жутким. Но сейчас, когда я пересматривала «Ходячий замок» вот как раз в самолете, мне показалось, что это прям, ну, вот в некоторых моментах все еще жутко,
да.
Все еще пугает. То есть даже взрослым мозгом я такая смотрю, это прям вот реально такой хоррориш элементы в анимации. Это интересно.
Мне кажется, что
а ты смотрела в детстве?
Нет, в детстве я не смотрела. У меня все проходило через цензуру мамы, и моя мама такая, это было страшно, мы этого не смотрим. Я такая, ну ладно. Вот у меня были бои за Гарри Поттера ужасные, чтобы я могла его смотреть в детстве. Потому что мама считала, что это тоже очень страшно.
Гарри Поттер по сравнению с Миядзаки, мне кажется, отдыхает.
Я безумно боялась оборотня в третьей части, мне он был так страшен.
Люпина?
Да, а сейчас ты мой краш. Ну, не сам оборотень, а актер.
Да, он хороший, я его люблю.
Не то чтобы мне нравятся животные.
Первая черта у нас про то, что нет плохих и хороших персонажей. Да. Какая следующая?
А следующее, что Миядзаки всегда дает злодею право на какую-то реабилитацию. То есть он всегда...
нет злодеев.
Но,
хорошо. Великовозрастное настроение.
Антагонисту. Ну, то есть антагонист, который творил зло, у него всегда есть шанс реабилитироваться. И та же самая, допустим, ведьма пустоши, да, которая была у нас плохой, хотела украсть сердце Хавла, она потом попала домой, и они...
Становится легендой просто, моя любимая девчонка, как она курит, когда мир разрушается, она такая, ух, вот это они стараются. Великая.
Вот, да.
И третье?
Ну, их несколько, наверное, третье и четвертое. Давай сделаем так. А третье — это такое понятие, как soft world building. То есть это мягкое миростроение. Условно говоря, Миядзаки никогда не рассказывает историю полностью. Он пишет ее по ходу рисования. И все это знают, что он никогда не придумывает сюжет, вот прям как в Диснее, что они там вот начало и вот конец. И вот мы должны прям это... То есть он начинает рисовать...
Ну, там как пойдет,
да? И как пойдет. Именно поэтому у «Ходячего замка», как по мне, дико скомканный финал. То есть все быстро, как будто бы он уже такой, я старый, я устал, все, пока. И там этот мальчик...
Хотя Софи там становится молодой.
Да, как бы ключевая вот эта любовная линия заканчивается, война заканчивается, и с этим принцем непонятным, который прыгал как палка, потом он тоже быстро превращается, но мы про него ничего не знаем. Мы ничего не знаем вообще, в принципе, про этот мир, почему там идет война. Мы ничего не знаем про вообще эту волшебницу, которая мадам Салиман, да? Мы ничего не знаем еще, в принципе, про эту вселенную, именно поэтому это называется soft world building. То есть мы можем достроить вообще любую историю в своей голове.
Мне кажется, это понятие нельзя говорить русским киношникам, а то они будут все свои ляпы...
Soft world building. Ну не, это же тут довольно неплохо работает именно в контексте того, что он обычно берет за тему, а у Миядзаки, мне кажется, частенько война всплывает.
Это одна из ключевых тем.
Да, и как будто бы это как раз довольно неплохо описывает то, насколько условно, не знаю, не то чтобы одинаково, по одинаковой структуре идет эта война, и то, насколько она ужасающе влияет на все вокруг. И как будто бы он просто выбирает разные способы это показать, но в целом, ты под то, что происходит на экране, можешь подставить как и условно, не знаю, Ирак 2003-го, текущие события и там события прошлого века.
Ну, это в целом, мне кажется, фильмы о войне так работают.
Нет. Но некоторые довольно сильно привязываются именно... Тут же даже тот факт, что в саму войну именно в «Ходячем замке» очень... Иногда аккуратно вплетаются такие фэнтезийные элементы.
Ну, я скорее про то, что если фильм не привязан к какой-то войне конкретно, там, не знаю, ну, он не называется, не отсылается к какой-то конкретной войне, а если это просто какая-то война, то в целом...
Ну, а это очень редко бывает в целом.
Нет, почему? У него есть очень много фильмов про настоящую войну, в том числе последний фильм «Мальчик и птица». Это вообще рассказ про детство Миядзаки и про детство его коллег, которая попала на Вторую мировую войну. Это «Ветер крепчает», история про период сначала между войнами, а потом начало войны. И «Порко Россо» — это история про между войнами, опять же, то есть между Первой и Второй мировой, несмотря на то, что там летчик-свинья, как бы это странно звучало, но это история про войну, это история про реальные исторические события.
Нет, это, безусловно, я скорее про то, что как раз в поп-культуре не так часто берут войну как абстракцию, не привязываясь к конкретному. Ну, то есть, как будто бы, типа, когда ты смотришь «Хроники Нарнии», ты прекрасно понимаешь, что это за война. Когда ты смотришь, я не знаю, какие еще 1917. Ты знаешь, ну, да, что это 1917 год. И когда это, как будто бы давая некоторую свободу именно в «Ходячем замке», он как раз может сработать на очень разную аудиторию и в очень разное время. То есть если бы я посмотрела «Ходячий замок» как-то очень осознанно там, не знаю, в конце 90-х или в начале 2000-х, когда я была вот таким вот человеком, это были бы другие ассоциации. Это были бы другие идеи и мысли. И это прикольно, мне такое нравится. Мне нравится пространство для воображения.
Но в книге-то про войну было не так много. В основном Миядзаки добавил эту историю. Вот. И, кстати, последней чертой, как мне кажется, является то, что все его герои, они такие невинные, и он показывает этот нежный взгляд на мир, где у нас герой либо ребенок, либо юная девушка, либо девочка вообще, ну или ребенок, да, мальчик, девочка, неважно, который смотрит на этот мир и такой, вау, я хочу, чтобы все был прекрасный, вот-вот, в общем, у него такой очень наивный взгляд. Mm-hmm. Но при этом этот ребенок, он не просто восхищается, он взрослеет всегда, и он всегда ищет свою семью. То есть mm-hmm. во всех мультиках ключевая тема — это поиск любимого человека, поиск семьи или его спасения. Вот. Это может связать и с детством самого Миядзаки, потому что у него все детство сильно болела мама, и он пытался ее спасти. Ну, то есть это как бы такая линия, которая идет везде. Mm-hmm. Что есть некоторый образ, который нужно найти, защитить, спасти.
Мужчины все еще не открыли для себя психотерапию.
Они делают офигенную анимацию.
Тогда и можно просить. Я вот, кстати, когда сейчас смотрела «Ходячий замок», я для себя открыла еще одну черту Миядзаки, которую раньше не замечала. Мне кажется, у него мультфильмы очень часто реалистичны. Они вот, с одной стороны, как бы фэнтезийны, да, вот это все, но я их смотрю с таким же ощущением, как я смотрю какое-то авторское кино, например, которое как бы там, ну, актеры, да, там, скорее всего, оно связано с каким-то, я не знаю, с какой-то бытовой драмой или с какими-то событиями в мире. Вот. И здесь я заметила, что он это делает за счет того, что он дает героям очень продолжительные какие-то действия, медленно совершать, он их вообще никуда не торопит. Я в какой-то момент такая, ну, когда же она уже дойдет? Ну, дойди ты, пожалуйста. И он в эти моменты очень часто вставляет минимум звуковых эффектов, то есть там нет какого-то, знаете, вот как там, я не знаю, если в Диснее, да, у нас герой шагает по тропинке, то там у нас музыка, ламбада, еще что-нибудь. А у Миядзаки как будто бы максимум там только какой-нибудь шелест листьев, а если она вообще идет по дому, то только вот ее каблуки, например. И ты смотришь, как она долго перемещается, и я такая, вау, ну это интересно, что он вообще никуда их не торопит.
В японской культуре есть такое понятие, называется ма. Это когда ты просто вот так. Или вот так. Или вот я смотрю на Лену, и вижу там, что у нее брошка, на кофточке есть такие штучки.
Интересно.
Ну, да, то есть вот...
Что-то медитативное,
да? То есть это, да, это когда ты просто вот созерцаешь мир. И вот этот процесс, он называется двумя буквами «ма». И, соответственно, это часть японской культуры, и Миядзаки не может ее просто взять и выкинуть. Просто мы привыкли вот к этому постоянному быстрому смену, быстрой смене кадров. И нас это немножко развращает, а он такой: возвращайтесь с небес на землю, бывает время, когда вы ничего не делаете и живите с этим.
Он же еще вводит довольно много таких мелких деталей, именно пририсованных, что ты хочешь останавливать, плюс обычно все дома, все какие-то комнатки у Миядзаки, они же ужасно уютные, ты просто типа сидишь и думаешь, боже, как красиво,
там вот
чемоданчики, еда, что-то еще, и вот какой-то письменный стол, ты останавливаешь, такой:
поставлю на обои.
Да, буквально.
Но ведь он же всегда рисует с натуры. То есть, допустим, он рисовал Эльзас и какой-то город, он называется как креветка. А, Кальмар. Кальмар. Это французский город, как креветка, значит, лошадиная фамилия овсов. Вот. Он рисовал с натуры, потому что это было начало 2000-х, когда они ездили с «Унесенными призраками» презентовать их по Европе. И Миядзаки тогда не очень любил европейскую культуру. Ну, то есть вообще, в принципе, все «Унесенные призраками» построены на том, что, типа, ну, европейская культура с ее капитализмом какая-то фигня. Вот. Хотелось бы что-то получше сделать, чем ваш дурацкий капитализм. Мне вообще кажется, что он марксист, если честно, но это мое мнение, я не уверена.
Ну, для поп-альчишника.
Да, да, да.
Марксисты.
Миядзаки.
Ну, я просто политолог по образованию, по-первому. Я всегда такая смотрю: ага, ты вот марксист, а ты кто? Ты либерал, кто ты? Кто ты? Кто ты? Да. Я тебя раскалю к концу подкаста. Вот.
Я жду потом чарт. Это практически как натальная карта. Я не знаю, вы проходили или нет, но вот это вот, господи, график, да, где да. твои...
Там либералы, консерваторы, да, они
я давно,
частях.
Я очень давно проходила, мне кажется, на первом курсе.
Ну, мы там плаваем в этом графике все время меняется.
Потому что Миядзаки понял, кто он.
И, соответственно, он как бы именно в тот момент, когда презентовал «Унесенных призраками» в Европе, он и его коллеги полюбили европейское искусство. И они ездили по этим городам и зарисовывали их. То есть, действительно, получается так, что в «Ходячем замке» очень многие дома, очень многие мастерские, они срисованы с натуры. Вот. Там те же колонны, вот эти деревянные все перекрытия.
А, ну, то есть... по-моему, для этой, для «Ведьминой службы доставки» я тоже читала, что он ездил вдохновляться как раз.
Да, да. Но, то есть, для... вообще, в принципе, как бы суть Миядзаки, почему он делает все это ужасно долго, заключается в том, что, например, для «Принцессы Мононоки» он выезжал в вот эти вот леса.
В поле поорать.
Ну, это, наверное, тоже было. Он выезжал в леса японские, девственные, и рисовал там капельки росы, прости господи. Дед сидит, рисует. Ну, как бы нормально.
Я так хочу быть им просто.
Я тоже хочу просто смотаться в Европу, чтобы поймать вдохновение для своей будущей работы. Я так люблю вот эти истории. Они же есть и у Тома Мура, и вот у Миядзаки, еще у кого-то, где они куда-то путешествуют за вдохновением, посмотреть, как оно там все устроено.
А что в итоге-то выходит? Красота?
Да.
Над Томом Муром ты всегда плачешь?
Да, у Миядзаки поменьше, конечно.
Я думаю, стоит начать с слона в комнате, старения Софии. Как оно произошло? Оно произошло очень быстро. Для меня, когда я помню, что первое, что меня удивило, это то, что это очень неожиданно. Я испугалась. Вот, по-моему, это был подростковый возраст, когда я впервые увидела «Ходячий замок». Я прям испугалась, что вот так в один момент
вырастает крысиная косичка такая отвратительная.
Что? Как? Как? Ну это же так, наверное, страшно. Ты прям чувствуешь. И она же очень быстро меняет именно не только физическое, но и то, как она сразу, ей тяжело ходить, ей тяжело существовать.
Так прикольно хрустит спина, это просто великолепно.
О, да.
Вспоминаю, как я в детстве ходила на танцы, у меня хрустели также ноги, и я такая, господи, как я соскучилась по этому звуку.
Наверное, мне интересно то, как вы увидели, восприняли это ее привыкание к новому, к новой себе, к новому телу, к новым привычкам, к новым ограничениям своего тела в том числе. И то, насколько у нее остались какие-то вот эти вот детские, ну, подростковые, скорее, замашки во взрослом возрасте.
Ну, мне кажется, ты вот так как-то проспойлерил немножко, что остались замашки. Ну, блин, вообще для меня это какой-то очень быстрый процесс. Она сама по себе... Почему она превратилась в старушку? Окей, моя версия. Потому что она сама по себе изначально была такой... Ну, как будто бы она была не девушкой молодой. То есть вот ее сестра, она прям такая легкая, вся такая очаровашка, и вот она реально девочка. А София такая более серьезная, уже как будто бы познавшая жизнь, сидит, работает в своей мастерской, никуда не хочет выходить. И вот она действительно бабулька. И поэтому, мне кажется, она очень легко приняла
свою альтер-эго.
Да. Великовозрастная женщина. Вот. Она легко приняла свой какой-то новый статус.
Я вообще не думала, что она почему-то превратилась. Я просто, ну, как-то приняла как факт, что, типа, пришла ведьма, превратила, и я такая, ну, окей, типа. То, что она могла вообще превратиться во что-то или в кого-то другого, у меня такого не было вопроса. Я такая, окей. Вот. Но я вот согласна насчет того, что, мне кажется, она тоже была, типа, маленькой юной старушкой, как так говорят про девчонок, мне кажется, которые как раз сразу такие, они выглядят чуть мудрее, чуть спокойнее, вот это вот все. А мне, наверное, очень в вопросе ее возраста понравился момент как раз под конец, хотя конец сумбурный, но она же там намного чаще как раз меняется в возрасте. То есть там у нее иногда лицо такое уже молодое, а коса старая. Я такая, так, вы забыли что-то там поменять цвет волос? Или наоборот, нарисовать морщины? И мне... В этот момент очень нравится, что у нее постоянно меняются вот эти состояния, и что вот на них перестают реагировать вообще все. То есть там, может быть, первый раз, когда вот Хаул видит ее спящей, он такой, ах, вот ты какая, вот, ну, что-то такое, да, у него мелькает. Но потом это настолько, типа, я сижу у крана, такая, так, она поменялась, она опять поменялась, а им уже настолько плевать. И мне так понравилось это ощущение вне возрастного контекста, хотя история про возраст, что я прям, ну, задумалась глубоко.
О чем ты задумалась?
Ну, на первый раз можно подумать, что у Хаула геронтофилия просыпается, он там, видишь, бабка спит. Бабка спит. Извините меня. Будет много плохих шуток. В общем, ну, блин, мне кажется, что это из-за того, что, во-первых, как бы Хау волшебник, и он, в принципе, изначально знает, что она не бабка, иначе бы он с ней мутку не начал, никакую романтическую. Ну, как бы, ну, вот что-то мне подсказывает, что его нарциссичная натура не позволила бы ему вот так поступить.
Блин, да он же, типа... Ну да, он волшебник, птица. Но он же птица, да, он сам как бы со своими
так
приколами.
Себе.
Ну не так сильно. Ну,
он ход.
Ну он тоже пацан с проблемами.
Угу.
Да, и вообще, в принципе, весь образ «Ходячего замка» — это же образ Хаула проблем. То есть у него вот эта спальня, где очень много оберегов и прочих штук, и вообще весь этот замок, который сконструирован так непонятным образом, как будто на него куча всего навешано, похож на его какие-то комплексы, которые скрыты. Вот,
Софи пришла и убралась в нем.
Да.
Жесть, патриархат.
В смысле? Ей было кайфово, ей было классно, ей было клево.
В японской культуре вообще есть такой специальный термин, я не помню, как он называется, что-то нака, который связан с уборкой. Ну, то есть именно уборка помещения, знаешь, это порядок на столе, порядок в голове. Вот приблизительно так же вот это всё.
Теперь это все объясняет. Да, в плане меня.
Так уборка же была еще в «Унесенных призраками». И в Тоторо была, когда они там этих чернушек... Да. То есть вот эта вот история с тем, что надо убрать грязное помещение, это одна из фишек Миядзаки тоже.
Все сначала раскидаем, потом уберем.
А вообще, когда они рисовали «Ходячий замок», он же весь такой... То есть он идет и он шатается. То есть у него что-то, какая-то часть все время... А они с какого предмета, угадайте, его срисовывали?
Шатается и что-то отпадает?
Ну да.
Мне кажется, я, кстати, читала что-то такой текст про то, с чего срисовано, я сейчас не вспомню.
С рюкзака. Они взяли походный рюкзак, прикольно. Набили его кучей вещей, повесили на него там всякие кастрюли, и все. И один человек вот так его болтыхал, а другой срисовывал. Соответственно, именно вот этот процесс движения. Вот.
Прикол.
А реальным мистическим прототипом, морфологическим, боже, нет, морфологическим, это в другой части, мифологическим была избушка на курьих ножках.
Вот, про это.
Ну, это визуально очень сильно считывается, и потому что...
Ходит. Ну, вообще, Миядзаки очень любит русские сказки, он прям фанат.
«Снежную королеву» я знаю, что он прям обожал смотреть.
Но это не русская сказка, но это скорее русская анимация.
Ну, да, да.
У меня есть целая лекция про то, как персонажи Миядзаки похожи на всяких русских героев сказок.
На кого похож Софи?
Не знаю точно на кого, но, наверное, на какую-то старуху. Но Юбаба из «Унесенных призраками» очень похожа на Бабу-Ягу. Вот, прям вообще по куче. Во-первых, потому что Баба-Яга всегда зовет героя в баню, чтобы он помылся. И тут она такая: я правительница бани. Во-вторых, она всегда дает какую-то мертвую еду, типа для того, чтобы наш герой попал в мир мертвых. И, соответственно, Хаку дает девчонке съесть пирожок, после которого она перестает растворяться. Вот. И там есть, в общем, множество штук, но Баба-Яга, у нее же главная фича — это не убить и сожрать героя, а именно дать ему повзрослеть. Вот, соответственно, именно это она и делает с девчонкой из Сен, ну или с Тихиро.
Тебе такое должно нравиться.
Да, я пробовала Наташа много чего знаю. Баба-Яги. Про героиню Миядзаки не так много.
У вас диссертация по Бабе-Яге?
Я писала...
Да?
не диссертацию, но я очень много изучала. Я писала цикл текстов про то, как в анимации, кино и поп-культуре показаны фольклорные персонажи. Я от этого прям тащилась.
Ну, собственно говоря, вот у меня лекция про это, и я такая: видимо, я попала в твою целевую аудиторию. Вот. Ну,
а
да,
я в твою.
В общем, там есть очень много всяких фич. Кстати, Хаул очень похож на Феникса, если размышлять. Потому что у него же внутри огонь, он летает как птица, и в конце он сгорает и перевоплощается, рождается заново. И вместе с тем, как рождается новый Хаул, рождается, вернее, погибает замок. Вот, это тоже интересно.
Глубоко.
Очень
глубоко. Я бы даже сказала.
Следующая, мне кажется, как раз важная тема. Опять же, мы кратко ее затрагивали еще до этого, но предлагаю как раз поговорить о том, что в героях Миядзаки, в том числе в «Ходячем замке», не все так однозначно. Ну, то есть нет у нас слишком отрицательных, слишком положительных. Это просто люди, реальные люди. И это в том числе как будто бы тихонечко, очень нежно пересекается с темой того, что мы не должны судить людей вот по первому взгляду, по тому, как они выглядят, или даже по первому поступку, потому что первый поступок может быть вообще не репрезентативен вообще. Вот. И мне очень нравится эта идея, потому что она такая гуманистичная, наверное. В целом, ну, вся анимация Миядзаки очень гуманистичная, потому что смотришь на... либо на людей, либо, опять же, на антропоморфных существ, либо вообще на огонёчек. У них как будто бы у всех есть персоналити, какой-то характер, и не какой-то плоский характер, что я буду делать только героические штуки, я буду делать только меланхоличные штуки. Это персонажи очень... 3D-шные, ну, то есть у них есть какая-то вот объемность.
Мне кажется, из-за этого вообще классно смотреть мультфильмы Миядзаки, они тебя как будто бы постоянно немножко дурят. Что ты ожидаешь одного, от синопсиса, там, от начала. Я, например, честно признаюсь, «Ходячий замок» не смотрела вот до вчерашнего дня полностью.
Ого.
Я про него много читала, но потом решила, что, ну, у нас будет выпуск, и такая: ну, уж посмотрим.
Ну, что-то надо такое глянуть.
Да нет, ну, типа к выпуску уже и посмотрю. И сразу решила в оригинале. Вот. И я такая врубаю, я знаю синопсис, я хорошо... Ну, как бы очень много картинок. Мне кажется, там половину ты уже узнаешь просто какого-то инфополя. И тут я включаю, и я понимаю, что они меня постоянно дурят. То есть я ожидаю того, что там, например, вот сейчас Софи, да, она превратилась в эту бабку, она сейчас начнет плакать, что
и кричит,
типа,
да,
вот
ну,
это
да.
Вот. А она такая, типа, о, нормально. Она, наоборот, расцветает в этом теле. И как будто бы дали тело, которое ей нужно было. А ведьма пустоши моя любимка. Она вообще никому ничего никогда не объясняет. Она ведет себя так, как хочет, и еще и в конце остается просто на самом роскошном месте. Ну, типа, она просто к ним присосалась. Она такая, я с вами полечу.
Так она все это заварила? И оказалась безнаказанной.
Да, ее типа, ладно, садись с нами, полетишь.
А мем знаешь какой? Mm. В том, что писательница Диана Уинн Джонс, когда ей Миядзаки показал этот фильм, он сказал, что «Ведьма пустоши» похожа на ее тетку. И она, вернее, она сказала,
что... А в каком именно из моментов она там меняется?
Вот это я не знаю. Ну, наверное, не в первом самом очаровательном, наверное, в каком-то переходном варианте. Но ты можешь узнать у Миядзаки, по крайней мере. Он еще точно жив. Напиши, там, может, ответить. Вот, но сам факт, что она вообще была в восторге от этого фильма. Но есть фишка в том, еще одна, что Миядзаки придумал очень много сцен, которых не было в кино.
Я такое обожаю. Я обожаю адаптации, которые становятся, ну, просто... Опять же, они берут каркас, они берут какой-то, возможно, лор и мифологию, но докручивают их или улучшают, или придумывают что-то еще. Потому что просто адаптация — это скучно. У нас это какой-то нитью проходит в течение этого сезона, потому что мы вспоминали это в «Мастере Маргарите». Вот, я помню, то ли в «Разогреве», то ли где-то еще мы обсуждали уроки химии, где я сказала, что книга — это буквально питч к сериалу, сериал потрясающий, книга. И сейчас, и я причем знаю очень многих, много фанатов именно книги. Людям нравится она в любом случае. Это классная детская...
Книга другая немножко.
Да.
В книге, например, очень много всяких этих конфликтов между Софией и Хаулом, которые убрали. В книге нет вот этой знаменитой сцены с лестницей и вот этой собачкой, которая бежит. Кстати говоря, я так и не поняла, что это за собака, кто она. Вот реально. Ну, то есть она для меня какой-то вот загадочный персонаж, потому что к концу она никак не раскрылась. Я думала, что она в кого-то превратится, либо она реально окажется агентом этой ведьмы. Она такая, типа, ну я просто собака. И такая, блин, так ты просто собака.
Это, скорее всего, Миядзаки в моменте, типа, увидел собаку, крутую собаку.
Или видел, что кто-то кого-то очень долго поднимает по лестнице, он такой, о, мне это надо.
Вполне возможно. Может, он просто сам такой, я ненавижу подниматься по лестнице, я старый, давайте я это изображу.
И тут тоже нас обманываешь, что, типа, ты думаешь, что это сначала Хаул, потом оказывается, что это не он, и потом просто это собака. Собака, которая просто тусила там такая.
Просто собака.
А как она делает? Какой-то у меня такой звук был.
Да. Он еще так на тебя постоянно смотрел, как ты виновата в чем-то. Хотелось извиниться перед ним. Типа, прости, собака, что я тебя поднимаю долго.
Извинись.
И вообще, мне кажется, момент с лестницей, он гениальный с тем, что она поднимается и самой тяжело, и потом она начинает еще и кряхтеть в сторону ведьмы, и ведьме тяжело, и такая жесть. Мне кажется, Миядзаки просто угорал.
И это бесконечная сцена еще, она очень долгая.
Лестница так расширяется пространство.
Ты просто в какой-то момент реально думаешь, ну, сейчас-то она закончится.
И она вот только должна закончиться, как Софи две ступени остается, она оборачивается такая, ну что ты там идешь, и ты начинаешь смотреть как будто бы заново уже путь ведьмы. Это просто гениально.
Потрясающе.
Может, им по хрону не хватало несколько минут, они такие, ну давайте заново.
Такие, так, час фильм не может идти, полтора тоже, час 59, супер.
Вырежем одну минутку.
Там еще дольше должен был быть подъем по лестнице.
Вообще, мне кажется, что если ты имеешь какие-то классные идеи и референсы, ты можешь адаптировать, придумывая новое. Но если у тебя их нет, вот объективно не надо, иначе получается зашквар. Вот. У Миядзаки, кстати говоря, было очень много необычных референсов на все вот эти вот машины, например, которые там летали. То есть он списывал их с европейских картин. То есть есть такой карикатурист знаменитый французский, называется Альбер... называется. Как ты называешься? Ангелина Картунова называюсь, а вы?
А я Альбер?
Альбер Рабида. Или Рабида, скорее. Рабида француз. Вот. Он рисовал таких вот огромных... как они, корабли летающие.
Дирижабль.
Вот, которые, кстати, не совсем дирижабли, а именно летающие корабли, которые потом стали похожи на самолеты.
Скоро выходит в кино.
О, боже. Мы где-нибудь здесь попросим монтажера вставить картины, чтобы было понятно.
Летучего корабля?
Нет.
Нет, картины Робиды.
Робиды. Или Робида. По идее, не должно склоняться, если французская фамилия.
Так это не фамилия, это название. Мы же определились.
Ну, в общем, короче, он ходил же еще по музеям и Босха смотрел, и все. И вот эти вот все летающие рыбы, и все, это очень как раз-таки вот все с картин Босха взятое.
Поэтому жутко.
Ну, Босх, он такой для меня смешной. Типа люди с голыми жопами. Да, с голыми жопами такая, ой, угар, бегает.
Для меня Босх это типа... Как должен выглядеть ад? Типа, как будет выглядеть? Буквально рисовал ад, да?
Помните пастораль, когда Хаул попадает в свой замечательный детский мир, полный цветов, всего вот этого? Это как раз-таки взяты с картин импрессионистов. То есть Миядзаки очень
понравился. Оно похоже.
Это прям вот очень ярко. У меня на фоне стояло именно из этих моментов очень часто.
Но она контрастная такая, там цифры хорошо видны на голубом небе.
Факт.
Кстати, про магию цветов. Блин, я забыла сказать. У Миядзаки вообще есть специальный язык цвета, который есть во всех его фильмах, если вы хотите лучше его понимать. Там всегда есть три цвета. Зеленый, синий и розовый или красный. И, как правило, герои в начале они всегда синие, розовые. Например, в «Рыбке Поньо» рыбка розовая, мальчик в синем. В «Ходячем замке» мальчик, как он? Хаул. В розовом.
Как его?
Софи в синем. Да. И в «Унесенных призраками» девчонка переодевается в розовый, а Хаку остается в голубом. Вот, соответственно, это как бы игра героев-антагонистов, которые потом будут парочкой. И это как бы можно... Да, то есть такое... То есть если вы видите, что у какого-то героя синяя одежда, у какого-то красную, скорее всего, они будут мэтчиться очень сильно.
Поэтому Кики такая самостоятельная, у нее синее платье и красный бант. Ей никто не нужен.
Кстати, да. Ей нужен отдых. Единственное, что ей нужно, это отдых, чтобы не выгорать на работе.
Никаких любовных линий.
Вообще, мир Кики для меня какой-то странный, как раз-таки... Он какой-то самый понятный из всех миров, и ты смотришь, и он для тебя слишком очевидный. Ты такой, а, ну да, ну как в сказке, типа, ведьмы должны куда-то улетать. Ну, то есть, для меня это сюжет самый предсказуемый. То есть, я такая, знаю, чем все закончится.
Ну, кстати, да, он по сравнению с остальными, возможно, он же тоже по книге снят. Может быть, там Миядзаки решил, что он такой, да, ладно, нормально.
На всякий случай, у нас есть выпуск про Кики вместе с ведущими подкаста Бака. Он очень давнишний какой-то. Полуторагодовой давности, по-моему.
Да.
Смотрите, мы линканем внизу.
Мне кажется, можем еще обсудить их отношения с Хаулом, потому что мне, наверное, знаете, кажется, их линия немножко... Ну вот, вот она для меня предсказуемая, потому что я понимаю, что, скорее всего, ну как бы они будут... Ну еще цвета, как бы теперь мы вообще все знаем про них. Но мне очень понравился один момент. Это под конец, когда он становится вот как раз птицей. И если помните, он такой слабый. Приходит не когда он в слизи, и она его такая, сейчас пойдем тебя мыть. А когда он приходит с работы, вот в этих перьях, да, весь такой грустный. И он очень в этот момент такой... Как это сказать? Сейчас я скажу. Ну, когда очень легко человека задеть.
Ранимый,
да, спасибо. Угадай слово, крокодил. Вот. Он такой очень ранимый, и она к нему приходит, и она ему, кажется, в тот момент говорит, что она его любит или что-то такое, и она начинает молодеть, а он начинает немножко от нее вот, как он становится как дикобраз.
Ну, потому что он мальчик, и ему признались в любви, он такой, о май гад, мне признались в любви девочка, которая мне нравится, мне почему что-то нравится, я же такой нарцисс.
Волшебник. Вот. Может, ему 100 лет, как Эдвард Каллен. Мы же не знаем. Вот. И то есть он такой весь острый, он в самой своей такой резкой форме. И она моментально становится снова старухой, как будто какая-то защитная оболочка. Мне так понравилось, что вот Миядзаки в каких-то мелочах, там ссора длится не столько, сколько мы по ступеням поднимаемся. То есть буквально там 30 секунд, наверное, минута. Вот. И они прям очень резко... вот и как он играет с полутонами, что типа то она становится моложе, то старее. И то же самое он, то человек, то птица. Мне это очень запомнилось.
Вообще, он очень любит мужчин наделять образами каких-то животных, потому что Хаку, он же превращается в дракона. Вот, и в целом, мне кажется, здесь такая же история, что есть какая-то темная сторона мужская, которая похожа не на человека, на животного, а вот женщина делает его
человеком. Да, темная сторона женщин, старуха!
Ну, стоит помнить, что Хаул, он съел огонь, и поэтому стал таким. А она изначально была как бы немножко бабкой.
Она ничего не ела. Просто пришла ведьма. Мне еще тоже нравится начало, что просто приходит ведьма, ничего не происходит. Но она такая, типа, передай привет Хаулу. И, кстати, теперь ты старая, великовозрастная, простите.
Мне, кстати, это как раз понравилось. Ну, мне кажется, это как раз пугает. Что это пум.
Что может случиться с каждым.
Что маги, как будто бы магия в этот момент, в рамках этого фильма, она не то чтобы обесценивается, она просто становится просто магией. То есть она может сделать что угодно. И все.
Не, мне кажется, Миядзаки просто снижает вот этот градус диснеевского накала. Что когда ты видишь, что что-то случается, героиня 100% упадет, будет биться челом о пол, будет рыдать. И ну прям вот эта инфосотка. Он такой, да нет, ребят, ну типа в жизни, вот представьте, знаете, как в актерских упражнениях, представь, ты стала старухой. Ну что ты здесь? Ну максимум ты поплачешь такая 5 минут, потом такая, бля, надо что-то
сделать. А потом уснешь. Мне очень нравится, как она засыпала, помнишь? Да, да. Прям несколько раз.
Ее просто вырубила так.
Да.
Ну, это ж правда.
Легенда.
Там, давление высокое, кровоснабжение слабое. Там, ну,
кости хрустят,
да.
Да и вообще тяжело.
Похрустеть спиной.
Можно сделать АСМР.
Прекрасно. Надо было сразу закрыть глаза. Насладиться.
Ма.
На самом деле, совсем недавно подумала о том, что я иногда воспринимаю «Ходячий замок» как роуд-трип-муви немного. Причем это произошло совершенно случайно. У меня по работе есть авторка Вика Войцек, и она пишет миры, которые очень похожи на Миядзаки атмосферой. То есть это фэнтези, и вот у нее сейчас вышла книжка «Поймать океан», и она вот такая. Вот как раз вот это вот создание мира, оно очень такое воздушно-прикольное, но при этом очень понятное. И это какая-то смесь Миядзаки и Геншина. Ну, то есть прикольно.
А ты играешь в Геншин? Или как там «Мой комп не потянет Геншин»?
Да, и в Brawl Stars. Что-то мы начали с ней обсуждать, как работает, в принципе, сейчас... Ну, очень многие фэнтезийные миры, когда это не какое-то дарк фэнтези. Да и дарк фэнтези, наверное, тоже. И как будто бы они неизбежно все равно заходят через... Либо через роуд-трип, либо через какой-то немножечко, ну, не знаю, идею рыцарства, ну, в плане того, что рыцарь — это же тоже, типа, герой, который просто путешествует и решает какие-то, ну, какие-то вопросы. Вот, но мне больше нравится именно роуд-триповая часть.
А, подожди, можно по-русски для, вот, великовозрастных? Роуд-трип — это...
Дорожное путешествие.
Это я английский знаю. Да. А, как это расшифровывается? В плане, вот, суть в чем, что это просто наши герои путешествуют, ищут какое-то место?
Да, что сама структура либо фильма, либо анимации, либо чего угодно довольно сильно завязана на движение, ну, типа, путешествие, на том,
то, что замок перемещался из локации в локацию.
И в рамках «Ходячего замка» это еще и какой-то, типа, уход от дома и обретение
или
нового
дома. Да.
А, ну
вот,
да.
И это такая интересная комбинация.
Что они
комбинация.
Сделали новый дом себе.
Да, да. И вот здесь как раз, наверное, можно чуть-чуть обсудить то, как работает в рамках «Ходячего замка» вот эта вот идея обретенной семьи. У Миядзаки, мне кажется, очень часто в целом... Я, кстати, не все смотрела, но то, что я смотрела, частенько все выходит в то, что герои не всегда завязаны на своей кровной семье. Они находят близких людей в процессе, в разных путешествиях, в разных критических ситуациях или не очень... Вот, и здесь это особенно сильно чувствуется, мне кажется. И как раз захода про то, что Софи приходит, начинает убираться, наводит уютик, потому что это, опять же, это дом, это становится ее дом, а она хочет быть в доме, который, ну, ее, и не такой грязный, блин.
Ну, и плюс она же там не может произнести, что с ней случилось, и она как будто придумает себе это.
Да,
у нее рот зашивается. Она кривится, да, она не может произнести. Мне, кстати, кажется, что как будто бы вот обретение семьи у него работает как будто на двух плоскостях. Первое — это вот когда она знакомится с мальчиком, который... Это не прикид, это колдовство. Помните, как он бороду вот эту вытаскивает? И с огоньком, да, ну и с Хаулом, естественно. А и там оно идет очень поступательно. То есть там mm-hmm. мальчик такой: о, она может помыть посуду, мы будем есть нормальный завтрак, жесть, ты крутая. И потом он там, как его чувство к ним меняется, что он в какой-то момент говорит: София, я по тебе скучал, не уходи, вот это вот mm-hmm. все. Там с Огоньком у нее, да, какие-то там не yeah. сразу хорошие отношения. И вторая часть, когда вот уже больше вот этот гнет войны, mm-hmm. и как просто они как будто бы берут в семью всех, ну просто чтобы yeah. сплотиться. И вот там появляется эта ведьма-пустошь, моя любимка, господи, как я люблю, я хочу быть ней. Не сейчас, а в великовозрастном...
возрасте.
На великовозрастном этапе своей жизни. И собака. Ну, то есть они просто как бы ниоткуда взялись, они такие: ну ладно, что у вас... бросать, что ли?
Не, подожди, собака же она была сначала.
Не-не, собака, она же появилась вот как раз со ступенек.
А, когда они пошли, когда mm-hmm. она пошла к этой, к мадам Сальма.
Да, точно, да, да.
Точно, запамятовала. О, фраза, запамятовала. Тоже
великий возраст.
Да.
Да годы уже не те.
Годы-то не те.
Потому что погода была-то.
Чтобы суставы не болели. Я думала над тем, что, по большому счету, у Софи же вроде как не было отца, и она восполнила mm-hmm. необходимость этой мужской фигуры, если прям по Фрейду говорить. Mm-hmm. А им не хватало женщины, потому что у них в доме был срач, и они все были такие недолюбленный ребенок и непонятный мальчик, переросток, подросток, нарциссы, mm-hmm. в общем, ужасный.
И огонь.
Нужно было его социализировать. Да, и вот она пришла и им всем вправила мозг.
Как обычно, женщина все решает.
Да.
Так устроен мир. Даже фэнтезийный.
Даже в Миядзаке.
Но Софи, мне кажется, сама повзрослела. То есть она нашла какую-то часть себя, которой ей не хватало. То есть она раскрыла в себе женский потенциал.
Мне кажется, она, наоборот, как будто бы немножко помолодела, потому что...
Ну, я и говорю, что она как бы раскрыла в себе потенциал девушки. Потому что до этого она была такая, типа, ну, вот я шью шляпы, я вот такая вся, но как бы женская часть ее была непознана. А тут она вроде познакомилась с симпатичным парнем и стала с ним типа как встречаться, можно же сказать.
Типа.
Ну да, у них там начались
платонические
отношения. Понимаешь, это в великовозрастной игре платонические отношения, вы говорите подмутка.
Нет, там сначала платонические отношения, потом поцелуй и...
А, уже потом подмутка. Хорошо, градации такие, поняла. Вот, да, ну и как-то она после этого, мне кажется, по-другому себя начинает ощущать. И, кстати, там же есть момент, что у нее остаются седые волосы в конце. Это значит, что она прошла какой-то вот этот путь.
Она повзрослела.
Пацаны, короче, довели ее до седин официально.
Я, на самом деле, наверное, воспринимаю это даже не то, что она находит какую-то свою женскую часть, а скорее как... Ну, то есть как будто бы у нее как раз не было вот этого любопытства к окружающему. Оно было в каких-то мелких, очень... бытовых вещах, mm-hmm. которые были связаны с тем, что ее окружает каждый день. И она даже, как будто бы она не то чтобы боялась из этого выходить, сколько не было причины из этого выходить.
Да она вообще капец бесстрашная. Помнишь, когда он ее кинул в дверь, она такая: ну ладно, и так, полетим.
Да, и как она ведет потом этот их, когда он улетает, Хал в самом конце, она такая: ладно, сейчас как-нибудь поведем.
Вот она как будто бы шла немного по инерции, а тут у нее появляется какая-то... Ну, она становится актором своей жизни. Да. Она делает какие-то уже конкретные действия, и даже не в сторону того, чтобы помолодеть или как-то, не знаю, избавиться от этого проклятия. Нет, ей просто по приколу, ну, идти в это путешествие.
А мне кажется, еще как будто бы у нее сначала была навязанная роль. Помните, в разговоре В разговоре с сестрой она же ей говорит: ну давай, когда же ты там начнешь уже тусить, ну условно, да? Вот, и она как будто бы загнана в эти рамки.
Как будто бы она была старухой сама по себе уже.
Нет, как будто бы от нее требовали стать вот этой легкой девчонкой. Она сама по себе не легкая девчонка. И как раз, когда она становится старухой, отправляется в это путешествие, как будто бы о ней никто не знает, какая она должна быть. Ей никто не говорит, что она должна делать. И плюс еще, мне кажется, ну, все мы подсознательно вот этого, знаете, там, жить где-то в лесу, вот это все какая-то тяга стать старым в хорошем смысле, ну, что, типа, от тебя перестанут что-то требовать. И мне кажется, Софи, как раз мне очень нравится момент, когда она с мальчиком сидит, и она такая: ты точно, ты правда что-то ведьма? И она такая, типа: да, я тебя сейчас сожру. И прям видно, как она кайфует от того, что она может быть кем угодно.
Мой любимый мем, в принципе, последних лет, это вот это, типа, внезапная женская желание вставить самое странное желание, типа уехать в лес и никогда ни с кем не общаться. А, да, да. Или уехать в лес и начать писать там книгу.
Уехать в лес, посмотреть, как лес устроен, чтобы потом снять свой фильм. Да, Миядзаки?
Капли, росы зарисовать.
Да.
И животных.
Депрессии не существует.
Не существует, да.
Ну, вот такой вот у нас достаточно полезный,
да.
Даже сильно полезный, великополезный, я бы даже сказала, выпуск у нас получился. Жесть, мне кажется, мне надо переварить информацию, все, что мы сегодня обсудили, слишком много фактов. Рассказывайте в комментариях, что вы думаете о «Ходячем замке». Мы мало делились своими историями, связанными с просмотром. Расскажите, как вы его впервые посмотрели, в каком возрасте, кто вас напугал и почему «Ведьма пустошь» самая крутая.
Ноль намеков.
Вступайте в мой клуб великовозрастный.
Ангелина, спасибо тебе, что пришла к нам в гости. Расскажи нашим слушателям и зрителям, где тебя можно найти.
Меня можно найти на Ютубе. Вбиваете «Галя, где гуси?» подкаст. В одном из выпусков я когда-то рассказываю о том, почему он так называется. Если найдете такой выпуск, это супер, будет какой-то от меня фирменный приз. Я придумаю, какой, пишите мне. Можете найти меня в ВК, Ангелина Картунова, имя мое, «Галя, где гуси?» там же есть сообщество. В Инстаграме «Картангел» или «Галя, где гуси?» тоже. В Телеграме «Галя, где гуси?» каналчик. Мой бедный, несчастный, задрипанный, заброшенный. Надеюсь, я когда-нибудь его восстановлю.
Туда придет София и наведет там уборку.
Да, все поудаляет оттуда. Весь мусор.
Мы должны закончить этот выпуск каким-нибудь типа чем-то великовозрастным.
Давай скажи голосом, который ты хочешь где-то использовать.
Так, да, хорошо. У нас в офисе завелась крыса. И она стала домашним питомцем.
Это отсылка.
Да, слушайте на Бусти, у кого там крыса завелась.
Пока-пока.
Пока.
Пока.